Привет, это «Мы не знаем, что сказать», подкаст литературного тонкого журнала «Незнание». Меня зовут Лиза, и я здесь со своими со-редакторками Саней.
Привет.
И Ариной.
Всем привет.
У нас была идея для второго эпизода подкаста поговорить о ментальном здоровье и писательстве, о том, как мы справляемся со своими диагнозами и не диагнозами, просто особенностями, скажем так, и как выстраиваем рутину, но в связи с
известной повесткой.
Да, словом, которое нельзя называть,
да.
Коронавирусом, мы решили еще быстрее записать этот выпуск. Мы в Москве. Здесь... Какая здесь обстановка? Как бы вы ее охарактеризовали?
Интенсивного напряжения обстановка.
Но вообще, вот в районе, где я живу не в центре, там как будто бы все то же самое. И на самом деле я не замечаю никаких изменений. Или на улицах как-то больше или меньше людей нет. У меня есть такой индикатор. У меня под окном в соседнем подъезде частный детский сад, и там дети ходят в таких жилетах, как вот светодиодных жилетах, чтобы отличаться и чтобы не потеряться. И они кричат, и я говорю, что они кричат как чайки. Ну, потому что они выходят гулять утром, и они... Они реально очень громко кричат, и я не понимаю, что они делают.
Это почти как в Венеции, да. Ари, я тебе говорю.
Да, наверное. Я не понимаю, что они делают, что они так постоянно кричат активно. Но...
Это дети.
Да, это дети. Я вообще не знаю, как они устроены и как там у них взаимодействие происходит. Но это мой индикатор того, что вот их убавилось там, но пока... Я не это имела в виду.
То есть крик-чаек меньше, да, стал?
Как-то это тихо и непривычно.
Да, однажды я проснулась от него, а на следующий день уже не от него. Но оказалось, что я просто проснулась раньше, они еще не вышли гулять, и потом они вышли. Но я поняла, что это мой индикатор, что вот утро, когда я вообще их не услышу, их вообще не будет.
Потому что... Это будет конец света.
Это будет уже как бы стрёмно. А пока их продолжают водить туда, ну, в каком-то количестве.
То есть ничего, карантина там нет?
Ну, это частный детский сад, видимо, не все родители... Ну, мои родители, например, продолжают ездить на работу. Вот у мамы только с понедельника будет карантин и будет дистанционная работа, вот.
Да,
у папы ее вообще, кажется, не будет. Поэтому я как бы понимаю, что таких родителей очень много, скорее всего, у этих детей то же самое как бы.
Ну да. Я заметила, что народу поменьше на улицах, особенно если вечером, ну, то есть... Позже 10 выходить, там, например, собака гулять. Вообще почти никого нет. И я гуляла тут с собакой, и мы встретили пару, которая тоже выгуливала собаку. И собаки начали нюхать друг друга. И потом эта пара такая: ну, ладно, мы пойдем, так локоточками поздоровались и побежали дальше.
Типа, коронавирус, давайте не будем с нашими собаками как бы стоять рядом и типа заражать друг друга.
Вау. Ну, то есть такая атмосфера, мне кажется, странная, потому что все объединены одной и той же мыслью.
Ну, вот у меня есть привычка слушать, что люди говорят вокруг. Иногда эта привычка меня страшно утомляет. Но, в общем, когда я выхожу погулять по району, я слушаю, о чем говорят люди. И слова «эпидемия», «коронавирус», «маски» и вот, ну, это облако тегов, оно как бы, ну, вибрирует в воздухе. Да. Это обсуждается везде. К слову, я вот только что вернулась из Питера, где мне предрекали, что я очень сильно рискую. Вот, потому что я ехала на поезде, я была в маске, вокруг люди были не в масках.
В плацкарте?
Нет, в Сапсане, ты что? Вот, но я к тому, что в Питере, собственно, мне показалось, что паника еще не настолько интенсивна, как здесь. Там не пустые полки, я была в куче продуктовых магазинов, там все нормально, и люди гуляют, и друзья тоже подтверждают, что пока в целом все довольно ровно.
Но везде же все равно остановили всякие мероприятия. И...
Да.
Поэтому,
да.
Мне кажется, это такая, ну, минимальная мера, которую можно предпринять.
Ну, мне кажется, еще дело в питерском менталитете просто. Там не относятся с, ну, такой тревогой к новостям.
Они там просто все готовы умереть давно.
Ну,
там такой, знаешь, как бы воздух чахлый.
Такой сладкий декаданс.
Да, сладкий декаданс. Но про разговоры...
Сейчас кто-нибудь послушает это в Питере, такой сладкий декаданс.
Простите, пожалуйста, люди из Петербурга.
Что за романтизация?
Надеюсь, магазин «Порядок слов» выдержит коронавирус, если честно. Мы все... любим питерские книжные.
И подписные
все книжные.
Издания, да-да-да.
Рекомендуем независимые. Всем, если вы можете заказать что-нибудь у этих ребят или как-то поддержать, потому что реально, ну, я буду очень сильно грустить, если, например, там Фаланстер, Маршак...
Ходосевич
закроется, или даже если там кооператив Черный закроется. Ну, то есть это какие-то места, которые, как бы, наверное, звучит по хипстерскому миллениальски так, но... Как бы,
просто локальные места выживают только за счет, собственно, да, заказов,
за счет нас, хипстеров. Да. Но я услышала в одной кофейне, ребята тоже обсуждали коронавирус, и обсуждали, что если не соблюдаешь карантин, то типа уголовное наказание. И один чел такой: ну, в тюрьме, наверное, сейчас безопаснее всего. И я подумала, блин, наверное, да, реально. Ну, как бы там строго, типа, строгий допуск.
И тем более там же давно все сидят, и...
В изоляции, так сказать.
Да, там же давно все сидят, и они начали сидеть, когда еще не было никакого вируса.
Не было
этого модно. Соответственно.
Ужасные шутки.
Да.
Давайте обсудим. Вы на самоизоляции? На добровольной?
Да.
Ну, я только что вернулась из Питера, как бы, понимаешь. Но в целом, кроме Питера, я никуда не выходила.
Почему вы выбрали такое? Почему вы сделали этот выбор? Это из каких-то панических соображений или из-за того, что вы просто почитали новости и решили, что это наиболее...
Ну, как бы я ни пыталась правильно ограничить входящий поток информации, я все равно проглотила немало новостей, и вот мысль о том, что может протекать бессимптомно, да, при этом ты можешь заразить пожилых людей, вот это меня очень тревожит, поэтому мне кажется, слишком много поводов для тревог, когда ты выходишь и посещаешь людные места, поэтому проще, наверное, пересидеть это время.
Ну да.
Ну да, я просто сама по себе тревожный человек, и микробофобия у меня есть, и ипохондрия, да.
У меня тоже.
Я и без этого вируса...
У меня развивается медленно.
Прямо сейчас?
Мне кажется, у всего мира сейчас развивается, потому что вот все это с мытьем рук, протиранием антисептиком я делаю так уже очень-очень-очень давно, и меня с детства пугали тем, что... очень все будет плохо, если ты не будешь мыть руки. И я реально с детства подсела на эту панику с мытьем рук. И сейчас я делаю это, наверное, в два раза больше, но я уже себе говорю, что как бы, блин, успокойся, ты можешь достаточно. Ну, как бы, понимаете, то есть я overreact.
Enough.
Да, я overreact могу в этом смысле сделать, потому что у меня и так все это внутри было и есть, и оно только как бы усиливается, никуда не девается. И почему я стараюсь выходить из дома? Ну да, во-первых, я прочитала какие-то статьи и материалы про то, что это сейчас единственное, что мы можем, собственно, сделать. И еще я прочла такой твит, как обычная рубрика.
Твой любимый способ получения информации.
Цитирование твитов. Да, это мой любимый способ информации.
Кстати, у нас теперь есть твиттер.
Да, он называется «Незнание Journal».
Еще раз повтори.
«Незнание Journal». «Незнание капслоком», «Journal» маленькими.
А как он сам называется? «Журнал Незнания»?
Да,
«Журнал Незнания». Можно так, наверное,
он на сайте есть, я его прикрепила.
Подписывайтесь.
Да, там, ну, там 41 человек.
Шутим шутки, просто там неформальная обстановочка.
Да, ругаемся матом.
Это как завлекает. Везде, собственно.
Это как-то завлекаешься, ругаемся матом.
Типа, приходите, послушайте, как мы материмся.
Ну так вот, и этот твит был, где просто скопирована была фраза, ну, насколько хватит символов, act like you're a carrier. Действуй, как будто ты носитель. И мне кажется, что это, ну, реально такая мантра, которая... заставляет тебя быть более сознательным в этом плане и, может быть, да, остаться лишний раз дома,
ну да,
не пользоваться метро, не пользоваться... Я даже, если честно, доставкой не пользуюсь сейчас особо, потому что, во-первых, я стараюсь уходить из дома погулять и иду в магазин, вот, и в принципе, я не... Я живу не в центре, да, мне особо нечего доставлять туда, где живу,
ну да,
вот.
Я тоже в самоизоляции по тем же, в принципе, причинам, ну и потому что... Ну, не знаю, очень странно, что как бы куда-то ходить, в то время как другие пытаются максимально сократить свое присутствие в публичных местах. Я тут буду как бы веселиться, встречаться с людьми и так далее. Ну, то есть мне даже странно там, если кто-то меня теперь пытается как бы обнять или поцеловать, я такая типа: «Эй, алло, новости читали вообще или как? Вообще, как дела?» Правда, конечно, очень много ненужной паники, вот это вот все в WhatsApp-чатах, как бы мне уже мама переслала, значит, такую страшилку, что теперь по квартирам ходят люди, одетые в халаты докторов, просят открыть, типа, меряют температуру, ну, или что-то такое делают, дают тебе какой-то усыпляющий, как бы что-то они тебе дают усыпляющее, и то ли обворовывают квартиру, то ли, короче, что-то с ней делают. В общем, такого рода страшилки. А также, значит, антистрашилка, но тоже страшная, которая заключается в том, что Арбидол вылечивает коронавирус.
Вам не кажется, что это очень в духе 90-х? Мы просто повторяем одни и те же паттерны?
Я не знаю, мне в 90-х было 0 лет, примерно 7 из
90-х. Минус 6 лет мне было.
Ну да, но я имею в виду тот информационно-культурный пласт, там, страшилки с тем, что к тебе кто-то приходит, усыпляет, обворовывает.
Это вообще невозможно. Вот это в WhatsApp, как бы, или вот эта классика, над которой уже стебутся в том же самом Твиттере, в духе: ой, у меня вот там друг друга работает в министерстве, сказали, что скоро там будут опылять с вертолета с 6 вечера до 9, не выходите как бы никуда и так далее. Я, конечно, против этого, потому что паника, ну, это очень тяжело. Особенно, когда ты понимаешь, что тебе лучше всего сидеть в заперти, а ты не можешь двигаться, а как бы одна из первичных вообще реакций на стресс у человека, это типа как там вот эти реакции есть, fight, flight, фриз или как там.
Да, ну, это есть... активируется симпатическая система, и у нас две реакции. Либо как бей, либо беги, либо мы замираем, как бы, как будто смерть переживаем, типа, чтобы нас не тронули.
И вот мне тяжело, думаю, как бы так, в этом стрессе не двигаться. Я прям чувствую, что мне прям плохо.
Двигаться обязательно нужно, конечно. Но и для меня поездка в Питер — это была такая антипаническая акция, потому что я понимала, что да, конечно, я сейчас рискую, может быть, сама кого-то как носитель потенциальный подвергаю риску, но я подумала, лучше я запасусь масками, там, антисептиками, но погуляю по городу, где люди тоже гуляют там и... Все в таком духе. То есть я почувствовала, что я буквально начинаю задыхаться от мысли, что я сейчас сдам билет и поддамся вот этой всеобщей панике и останусь дома.
Угу. Ну, я вообще вот засмеялась, но на самом деле мне кажется, что это реально может стать проблемой, вот эти всякие фейки и аферы, связанные с тем, что кто-то ходит по домам. Я потому что недавно об этом думала, и думаю, это же такое уязвимое время, когда можно нажиться на вот этом людском страхе. И
особенно с пожилыми панике, людьми такое можно провернуть и не на фоне эпидемии.
Да, и я просто думаю, вот, хоть бы ничего такого не появилось, потому что это меня пугает гораздо больше, чем там, то, что нужно посидеть там сколько там, месяц дома или сколько, да, или то, что там отменилось куча событий. Я понимаю, что это какие-то нормальные меры, которые нужно принять, но вот как бы наоборот, меня скорее в этом случае пугают люди, которые там говорят: ой, нет, я все равно пойду гулять, или вот сейчас я шла вот здесь по центру, и люди работали, как называется, раздавали флаеры, да, в костюме животных. Не помню, не знаю, чьи это флаеры были, видимо, какого-то бара или ресторана, и они кричали на всю улицу: «Подойди, обними лошадку!»
Они еще не перестроились.
Вот мне хочется их спросить, а они знают, что происходит? Или это специально, понимаете, как когда тебе сообщают, что там мойте руки 10 раз, а также избегайте контакта. Ты такой: «Ха, а я такой буду всем кричать, да, подойди, обними лошадку!»
Это как я видела в телеграм-канале Popcorn Books, какая-то акция у издательства, типа хэштег там «обнимайся» или что-то.
Обнимашки, да. УСТ, да, что-то там обнимашки, да, это очень
Ребята
смешно.
Не переобулись вовремя.
Да,
слушайте,
да.
Ну а как вы переносите изоляцию, расскажите? Вообще, в плане людей. У вас были, как это... Я просто видела, что некоторые мои подруги, например, там завтракают вместе по Зуму или реально выпивают по Зуму. Зум вообще... поднялся явно на коронавирусе.
Да, а есть же бар даже, вот этот
бар,
stay
the fuck home bar, или
да,
как так
или
он называется?
Stay at home bar, как-то так. Ну, я зашла на сайт, он очень красивый, но я еще не сидела там.
Еще не настолько отчаянно?
Нет, я просто не то чтобы запаслась алкоголем, если честно, вообще не запаслась.
А зря.
Я не знаю, что я туда приду и такая... Не знаю.
Никто не проверит, что ты пьешь или не пьешь, я думаю.
Да, но мне кажется, надо реально там, пить, пока сидишь там. Это как чат-рулет мне напоминает, какие-то реально вот времена из школы, когда ты так проводишь.
Да, интересный вопрос, когда там пенисы начнут показывать в этом баре.
Надеюсь, что никогда.
Да, даже чат-рулеты так же думали. Слушай, тебе, наверное, проще, потому что у тебя соседка.
Угу, да, я как раз хотела сказать, что да, я живу не одна, и мне в этом смысле проще, потому что я не представляю, как я бы одна справилась. Я вообще анти-одиночка. Я ненавижу проводить время сама собой.
Я тебя завидую, потому что я вот абсолютно отшельник в этом плане. Я живу при этом со своим молодым человеком. Мне казалось за эти годы, что мы уже подстроились друг к другу. Ну, это уже отлаженный механизм. Он уходил на работу, я работаю из дома. Теперь просто флешбэк 6 лет назад. Мы только съехали, если понимаете. И теперь нужно снова отлаживать свой режим, потому что у нас разный как бы абсолютно темп. Он тимлид, он управляет командой, он как бы, ну, по сути, начальник. И теперь этот начальник дома.
Звучит страшно, Саня, если тебе нужно будет куда-то пойти, мы живем рядом.
Ну, на самом деле, все замечательно, то есть у нас хорошие взаимоотношения, мы почти не ругаемся, я знаю, да. Как бы быт еще не заел, но я к тому, что я привыкла писать в одиночестве, и в этом смысле я вообще не могу сосредоточиться, я просто распыляюсь и... Раз, и уже 6 вечера, и ты такой, господи, я же уже выпил 3 чашки кофе и не написал как бы еще ничего, день уже кончается, потом вы ложитесь спать, и это просто день сурка, но пока мои 2 недели так прошли.
Я еще не могу абсолютно проснуться, мне кажется, пока я не выйду на улицу, то есть это какое-то мне как будто нужно подышать
твой ритуал,
воздухом,
да?
Буквально 5 минут, или да, или может быть это вообще ритуальная вещь, то есть абсолютно... Я помню, что там я жила вообще в другой квартире одна летом, и бывали дни даже с плохой погодой, я там выходила за каким-нибудь дурацким кофе, типа дешевым, просто чтобы, ну, у меня была какая-то как мотивация выйти из дома, прогуляться 5 минут. Ну, короче, да, я свою самоизоляцию тоже провожу не одна, а с девушкой, и это, конечно, интересный тоже опыт. Очень-очень странно быть постоянно в одном пространстве с другим человеком, и вот это вот сонастройка быта, она сложна. И сложно еще себе сказать, что типа сейчас я буду писать. Потому что обычно ты можешь, например, выйти в кафе и как бы вот это там время, пока ты там сидишь 2 часа, mm-hmm. как бы оно тебя немножко формирует, что ли, оно тебя заставляет, вроде как ты вот решил, что там я пошла писать. А здесь типа как, тогда мне надо заставлять себя в другую комнату уходить и говорить себе, все, сейчас я 2 часа пишу, но это все равно сложно.
Да,
ну, типа
очень...
ты не можешь, ты сидишь в домашних штанах, как бы в которых ты спала, потом погуляла с собакой, потом снова как бы ты в них сидишь и типа... Ну, это абсолютно ужасно.
Кстати, лайфхак с переодеванием реально работает. Мне правда помогает.
Мне помогают другие очки надеть.
Вот, видишь?
Мои рабочие, типа, я сразу такая, работа.
Рабочий вайп.
Мне ничего не помогает.
Да ладно, ты самый продуктивный, мне кажется, из нас.
Ну, я просто давно так живу, и мне кажется, это шизофреническое состояние немножко. Ну, потому что реально как бы у тебя эти границы, вот где работа, где отдых, это же... И в этом есть как бы эксплуатация прекариев, да, и фрилансеров, те, кто работает из дома, там, на удаленке, потому что у тебя как бы психологически вообще почти нет границ. Я могу почему-то обновить почту в 2 часа ночи, написать какой-нибудь имейл, когда у меня есть силы. Ну, сейчас у меня редко как бы они есть в 2 часа ночи, но там супер поздно, да, и я не пользуюсь никакими вот этими лайфхаками, типа, переоденьтесь, потому что я не знаю, я, опять же, как-то не могу себя заставить, и я просто, короче, обвиняю эксплуатацию, и все, делать
правильно.
С этим ничего не могу, но
в смысле, это правда.
То, что я утратила вот с этим карантином, я утратила вот тоже эту саму мысль о том, что я выйду из дома, и как мотивацию, да, ну вот ты говоришь, ты вечером выходишь, ой, ты утром выходишь, а я, наоборот, любила вечером выходить, и я знала, что, например, я целый день сижу, а потом у меня там вечером какой-нибудь классный, не знаю, там... Да, мероприятие, или я иду с кем-то встретиться, или я просто иду гулять, или я иду в город. В общем, какие-то планы на mm-hmm. вечер были реально моим как бы тем, что структурировал мой день, потому что пока я доеду, мне нужен там час или даже больше на дорогу, и как бы мне уже получалось, надо было там к 3-4 закончить все свои дела. Когда у меня
поэтому
нет...
был как рабочий день,
да,
немножко.
Да, когда у меня нет того, что вот так структурирует мой день, я такая, ну что ж, я только в 3 тогда и начну. Вот. И это реально психологически очень тяжело, потому что ну это прям, правда, какое-то отшельничество, которому абсолютно отдельно надо адаптироваться, действительно.
Причем еще очень смешно, что все такие типа: что поделать на карантине? 25 сериалов, 15 курсов. Блин, ребят, если честно, вот вообще мне кажется, что у меня было больше мотивации что-либо делать, чем сейчас. Ну, то есть, по вечерам, например, мы смотрим кино иногда. Но мы его и так бы смотрели после работы. Ну, то есть, здесь нет особо никакого вообще.
Да, то же самое.
Никаких изменений нет. А вот то, что даже, знаете, как когда ты ребенок и тебе что-то запрещают делать, и тебе очень хочется это сделать. Ты типа начинаешь беситься просто потому, что у тебя есть запрет. И вот у тебя есть как бы этот еще и как бы внутренний такой запрет, что, типа, я не могу там встретиться с друзьями, я могу выйти, типа, в Дикси, как бы, купить продуктов, все, там, на 10 минут. Как бы очень тяжело. И приходится восстанавливать этот режим. И ты правильно сказала вообще про прекариев. Тут можно сказать, что многие там потеряли, например, работу. Ну, в смысле, как бы работу там на месяц, условно. Люди, которые в театре, музыканты.
Ну, все, что отменилось.
Типа, все, что отменилось, как бы люди не получают за это денег. Или перенеслось. Да, и это довольно отстойно и непонятно. Ну, то есть, это реально меня пугает. И хорошо, что моя работа, подкасты, слава богу, люди слушают, поэтому я могу их продолжать сидеть монтировать. Вот, но все остальное я просто сочувствую и как бы думаю, как хорошо, что у меня не такая работа, если честно. Мы решили, что нам надо не просто обсудить наше сидение дома, но и поспрашивать у людей, которые тоже в книжной сфере, как они вообще все это переносят, изменилась ли их жизнь, что они делают дома, как они теперь пишут, ну и так далее.
Да, и с нами поделилась небольшим аудиосообщением Ксения Лурье. Она ведет книжный телеграм-канал и блог в Инстаграме, рассказывает о книжках и работает копирайтером.
Привет! Начну с того, что во время карантина моя жизнь не особо изменилась, поскольку уже 2 года я работаю на фрилансе, преимущественно из дома. Я пишу тексты для издательств, для киностудии, для каких-то других источников, собственно, копирайтер, читаю книжки и пишу. Так что мой обычный рабочий день выглядит следующим образом. Я просыпаюсь, завтракаю, сажусь за ноутбук, пишу, делаю определенные перерывы на обед, на серию любимого сериала. Ну, то есть смотрю что-то, что не подвергает меня стрессу, наверное, да, и что предельно отдалено от настоящей ситуации. В целом я понимаю, что социальная изоляция сделана для того, чтобы люди помогали другим людям, чтобы все мы разом не заболели, чтобы больницы не были переполнены. Поэтому это все про заботу о себе, а не про панику. Поскольку вирус никуда не девается, а я его могу подхватить, это естественно, мне важно поддержать свой иммунитет. Поэтому одновременно поддержка иммунитета и счастьем для меня являются, например, фрукты, типа граната, где есть витамин С, который я очень люблю и который я пока могу купить, потому что границы перекрыты, и, к сожалению, можно понять, что какое-то время у нас будет нехватка заграничных продуктов. Единственный минус, который меня не радует, это редкие прогулки. Я считаю, что каждому фрилансеру важно гулять каждый день, хотя бы час. И я понимаю, что без прогулок очень легко впасть в депрессивное состояние, вообще не вставать в постели, лениться и ничего не делать. Прогулки разгоняют кровь, дарят нам эндорфины, помогают вообще абстрагироваться от какой-то рабочей деятельности. Писатели очень часто использовали прогулки как передышку в творчестве. Поэтому, конечно, я очень скучаю по прогулкам, и их мне безумно не хватает. Да, я выхожу там до магазина или выбросить мусор, но это очень мало. Поэтому я все-таки, конечно, очень жду, когда карантин уже закончится, и все мы сможем спокойно ходить, куда нам хочется, гулять и проводить весенние дни на природе. Одиночество вообще — это для меня достаточно ресурсное состояние, поэтому карантин может стать тем ресурсом, которого вам не хватало. Вот. Так что всем удачи!
Еще нам записал аудио Игорь Кириенков, который ведет телеграм-канал о книгах, который называется «I'm writing a novel» и работает в Букмейте.
Мне кажется, всеобщая одержимость чем-то новым Это одно из самых грустных следствий эпидемии, которую мы можем сейчас наблюдать. Потому что, конечно, все со всех сторон норовят нас заставить смотреть новые сериалы, читать новые книжки, проходить многочисленные курсы, тогда как я помогаю себе бороться со стрессом, вернувшись к каким-то старым текстам или кино, обнаруживаю, что, скажем, я совсем не понимал трилогию Ричарда Линклейтера перед рассветом, перед закатом, перед полуночью, или что я невнимательно читал Вальбека, или что я просто в силу недостаточного жизненного опыта не мог оценить красоту и точность некоторых эссе Джонатана Франзена. И в некотором смысле лучшей стратегией сейчас будет выскользнуть из этой гонки за новизну, за свежие релизы и попытаться остаться в пространстве знакомого, которое, конечно, в действительности вовсе не знакомое. Там очень много секретов, очень много странных открытий, которые только и ждали того, чтобы их сделать.
И третье аудиосообщение у нас есть от Юли Пчелы, писательницы из Москвы, которая рассказывает про свой опыт возвращения из Италии во время карантина.
Карантин у меня начался, когда в прошлую субботу последний самолет из Ниццы привез последних желающих вернуться домой. Я пробыла во Франции неделю и старалась не погружаться в паникерские настроения, потому что это был долгожданный отпуск. Поэтому все московское перенапряжение для меня осталось неизвестным. В самолете при посадке шутили, мол, встречай, Москва, коронавирус подвезли, и все смеялись. Когда стюарт объявил, что мы не покинем самолет, пока нам всем не померяют температуру, мы смеялись еще громче. Когда в аэропорту люди в белых комбинезонах делали вид, что проводят медосмотр, я хотела смеяться непрерывно, но мне сказали, что от этого может подняться температура, и я перестала. Я работаю в IT-компании, поэтому уже в отпуске поняла, что просто буду работать из дома. Когда вернулась, оказалось, что уже все работают из дома. Так что моя самоизоляция мало чем отличается от того, как живет вся наша команда. Мне в доме комфортно, я заказываю еду доставкой и раз в 2 дня могу выйти погулять в магаз в маске, естественно. Из неожиданных минусов такой жизни. Перед отпуском я отвезла маме в Брянскую область своего пса и планировала его забрать сразу, когда вернусь. Но из-за этого коронавируса я решила не рисковать поездками на поезде и здоровьем мамы в первую очередь. Из неожиданных плюсов. Перед отпуском за мной начал ухаживать один молодой человек, и теперь мы самоизолированы вдвоем.
Еще мы взяли комментарий у Оли Григорьевой, которая ведет телеграм-канал «Оля из Тайпинг», и которая учится на программе «Литературное мастерство в Вышке» и сейчас находится по обмену в Венеции, в университете Ка' Фаскари, где ситуация довольно тяжелая, карантин идет 5-ю неделю, и вот Оля нам рассказывает, как ей живется.
Всем привет с 5-й недели венецианского карантина. Сейчас у нас, наверное, пик запретов. В городе введен такой практически военный режим. Мы не можем выходить из дома дальше, чем на 200 метров, то есть до ближайшего магазина и обратно с документом, даже документами, которые это подтверждают. Но мы предпочитаем вообще не выходить, потому что мы живем в общежитии, и это может быть угрозой для, в общем-то, всех. Но карантин не всегда был такой строгий. В первые недели нам можно было выходить на прогулки. Я бегала, и это, конечно, очень поддерживало мое физическое и моральное состояние. Вот сейчас же день состоит примерно так. Я просыпаюсь где-то в 7-8 утра. В первую половину дня у меня всегда пары. Здесь, в общежитии, у нас предусмотрен обед и ужин, нам готовит ее специальный человек, и это удобно, график нормирован, это позволяет сохранить режим питания в том числе и строить вокруг этого день. Где-то в неделю у меня выходит 15 пар, какие-то обязательные, на какие-то я хожу для расширения своего кругозора, либо в помощь к остальным курсам. Ну, опыт удаленной работы для меня не что-то новое. Раньше тоже у меня был такой опыт, и поэтому мне несложно поддерживать дисциплину. Основные вещи для меня стандартные. Это режим, ранние подъемы и ранние засыпания, то есть это где-то в 11 я уже должна лежать. Это регулярные физические упражнения, йога, воркауты какие-то, ну, бег, пока не запретили этого делать, и медитация. Если же исключаются эти вещи, например, я несколько дней не позанимаюсь, или у меня нарушится режим сна, то все скапливается в какой-то ком, и я начинаю, меня начинают одолевать какие-то негативные мысли, и рушится вся цепочка режима, и я плохо себя чувствую. Также помогает сосредоточиться каждое утро с каких-то ритуалов. Например, для меня важно, как бы стол у меня находится в той же комнате, что и кровать, но для меня важно одеться как-то иначе, чем я была одета вчера, хотя у меня, конечно, ограниченный режим футболок и свитеров, которые я взяла с собой из Москвы в маленьком чемодане, но если даже эта футболка будет свежая или не такая, как вчера, это уже помогает мне сосредоточиться. Также мой ежедневник, в котором прописаны блоки, когда я должна учиться, либо писать. Я не поддерживаю работу запоями или, например, ночную работу, даже если это писательство, даже если ради диплома, для меня всегда важнее самочувствие. Учеба, конечно, моя основная занятость, но так как я на выпускном курсе, и передо мной маячит диплом. Для нашей специальности диплом — это художественный текст. В феврале я была подписана на ежедневные рассылки от ВЛАГа, и где в каждом письме было упражнение и какой-то полезный материал. Я услышала это много раз, но почему-то в этот раз на меня это подействовало. Это техника из эссе Энн Пратчетт «Машина за углом», где Энн пишет в то, что она не верит в писательские блоки и делится своими инструментами, которые помогли ей написать свой первый роман. И этот инструмент супер простой, это просто чек-лист, распечатанный такой график, где ты отмечаешь, сколько часов писал сегодня. И у тебя должны быть запланированы несколько часов в день. Звучит просто, но я повесила этот чек-лист у двери в спальне, у двери своей комнаты, и я натыкаюсь на него каждый день. И мой дневной план — это час-полтора часа письма в день. То есть я выбираю время, желательно, чтобы это было первая половина дня. Я сажусь, ставлю таймер, кидываю телефон и начинаю страдать. И страдаю, потому что не каждый день. В общем-то, я готова и быть погруженной в текст, или работать над ним, потому что бывают сложные, переломные моменты, когда нужно довести сюжетную линию до конца, а это... Иногда ты не готов к этому, потому что линия сложная, или много других причин. Но за эти полтора часа я могу не обязательно писать. Я могу заниматься ресерчем, могу просто прорабатывать что-то, либо редактировать, прописывать характер героя. Главное — это находиться все время в теле текста, и это помогает возвращаться к него. Но если же я выхожу из текста на несколько дней, ну, хуже всего неделю, так у меня было в Москве, когда я работала, то каждый раз ты садишься, очень сложно прорываешься снова в текст. И, ну, конечно, я заметила, что в те дни по графику, когда у нас вводили все большее ужесточение карантина, то есть сначала запретили выходить из дома без бумаги, а потом запретили вообще выходить из дома, то это, конечно, стресс, и я не могла писать в те дни. Поэтому я знаю каждый день, когда были какие-то ужесточения. И с плюсов карантина, потому что минусы всем известны, и грустно, что это даже сказывается на занятости людей. Но из финансовых плюсов, что за эти последние 5 дней я вообще не потратила ничего, потому что просто не на что. Я купила себе еще накануне подписку на кино и подписку на Bookmade. И когда на меня нападает желание что-то купить, оно как бы всегда у нас есть, потому что мы привыкли жить в таком мире потребительском. И каждый раз, когда хочешь что-то купить или оформляю доставку на бумажные книги, я понимаю, что эти книги привезет живой человек, и что это для него риск, и отменяю все доставки. Поэтому нет никаких лишних соблазнов. И, наверное, еще один плюс для меня — это так как у нас все занятия удаленные, связь не всегда бывает хорошая, не всегда все разборчиво слышно на английском, и я думаю, что у меня очень прокачается после этих нескольких месяцев listening skill.
Еще я знаю про историю Александра Гаврилова, литературного критика и обозревателя, про его историю про то, как он застрял в Перу.
Да, приехал я видела, на сколько они закупили продуктов, да, с женой. На самом там такой деле, гигантский, да, стол, где просто все завалено каким-то кино.
Это так красиво, да. Я хочу туда. Ну, как бы я в этот момент не жалость испытала, а наоборот зависть.
В общем, он написал сообщение.
Да, то, где он сейчас живет, действительно очень красиво, в горах города Куско. Это была древняя имперская столица инков. И, собственно, вот что он рассказывает о своем режиме дня. Из-за джетлага мы рано встаем, стараемся вкусно завтракать и сразу мыть посуду. Это создает не тюремный распорядок дня. А дальше, как обычно, каждый в свой экран и молотить по своим клавишам. Я пытался ограничивать соцсети, потому что они адский генератор тревожности, но понял, что ограничения не работают. Надо заполнять это время чем-то милым и медитативным. Отлично подошел Duolingo, да, только надо долго. Первые 2-3 урока еще нервничаешь, а потом втягиваешься и думаешь только о временных формах испанских глаголов.
Мне кажется, великолепно, максимально холсом. Особенно, я считаю, значит, что бы хотелось выделить в данном сообщении Александра Гаврилова? Во-первых, вкусный завтрак.
Во-вторых, сразу мыть посуду.
Да, два просто столпа жизни.
В-третьих, время зря не терять. Учить язык той страны, где ты случайно застрял, когда поехал на каникулы.
Реально, просто про завтрак это очень важно, потому что можно просто валяться в кровати как бы до 11, и потом еще 2 часа не есть, и потом такой, потемнело что-то, как-то все, как бы закончился мой денек.
В глазах.
Да, в глазах в том числе. Я реально, как бы, мне кажется, у меня развивается какая-то, как бы, у меня атрофируются мышцы, развивается анемия, потому что я встаю с кровати, и мне нужно как бы подержаться за косяк чуть-чуть, потому что у меня темнеет в глазах.
Все прелести жизни в самоизоляции.
Все, да.
Надо гулять каждый день ходить.
Реально.
Мне Apple написал, вы ходите мало, у вас упало количество шагов.
Еще.
Ну, не прислал, я зашла, но там уже отчет полный.
Ну, слушай, я не так много. Я, например, вот сегодня посмотрела, сегодня я нагуляла, типа, 7 километров, что как бы мало. То есть обычно, мне кажется, я нахаживала там 8 хотя бы, ну, типа, 10 тысяч шагов.
Да-да-да.
Вот, а в некоторые дни у меня там 2 километра. Ну, для меня это вообще, считай, не двигаешься. В один день там, типа, но, как бы 600 метров. Но еще про соцсети, про тревожность. Это реально просто ад, потому что я захожу даже в Твиттер, который обычно для меня источник мемов, радости и шуток. Их, конечно, стало меньше. Ну, то есть там есть какие-то шутки про коронавирус, но там просто очень много серьезного еще в связи, блин, с выборами в США.
Mm-hmm.
Как бы у меня все просто заполнено Берни Сандерсом и как бы и коронавирусом.
У меня
больше
было Берни
нет.
Сандерсом 2 недели назад, теперь только коронавирусом. Даже Берни
уже
куда-то пропал, реально.
Бедный старичок Берни. Короче, да, Фейсбук вообще ад.
Но это воронка. Ты начинаешь вовлекаться. Сначала ты думаешь, я чуть-чуть почитаю ленту, просто почитаю, ага, что пишут люди. Да, конечно. Потом даже в Инстаграме, то есть, казалось бы, где довольно много терапевтических постов. Ну, у меня лично, потому что я подписана на терапевтов, практиков о том, как справиться со стрессом. Ты все равно рано или поздно попадаешь на панический пост, подкрепленный там ссылками на какие-то научные статьи о том, что нас ждет, и эпидемия может затянуться на 2 года, и
да,
все.
Да, да.
И ты уже как бы в этом состоянии.
Ну да, плюс мне лично сложно не впадать в чувство вины, потому что есть какая-то часть людей там в моих лентах, которые продолжают ходить куда-то, в том числе там друг другу в гости, тогда как я сижу дома и как бы жду чего-то, хотя непонятно, чего я жду.
Подожди, а почему чувство вины?
Ой, не чувство вины, а чувство, да, как бы... Как это сказать? Как бы чувство такого гнева на них за то, что они не испытывают чувство вины, вот. То есть,
ну,
как
да,
бы, и чувство
да,
вот этой ответственности, и я понимаю, что это, конечно, тоже такой звоночек того, что тебе совсем, во-первых, скучно, во-вторых, тебе как бы совсем неуютно и некомфортно в ситуации, в которой ты оказалась, раз ты как бы других людей хочешь обвинять в том, что они как бы хорошо проводят время, вот. Но просто очень разные, конечно, ситуации есть, и я это все понимаю. Когда одни люди там, я не знаю, не могут встречаться встретиться, они там встречаются, но живут в разных, карантин проводят в разных домах, mm-hmm. да, и передают друг другу еду, оставляя у подъезда, да, ну, у двери, а другие люди почему-то, ну, потому что там, может быть, риском не хотят подвергать своих близких и так далее, а у кого, ну, как бы меньше рисков, и кто делает сознательный выбор, как бы все-таки как-то комфортно там существовать, ходить в гости. Ну, это не такой радикальный social distancing, конечно. Вот. И поэтому иногда ты чувствуешь какую-то: ну почему, почему вы это делаете?
Я да, тоже типа, так хочу. Я психологически страдаю дома. Да, потому да, что мне кажется, что. Ну, то есть, здесь есть, конечно, прослойка людей, которые, ну, там. Типа сфера обслуживания и все такое, ну, то есть люди не могут не ходить на эту работу, но там, если брать каких-то наших знакомых, которые условно там фрилансеры или на удаленке, которые могли бы, ну, то есть как-то сократить свое присутствие в публичных местах, просто, ну, начинаешь как бы беситься немножко.
Ну, мне кажется, это больше о твоем, да, о твоем состоянии говорит, чем...
Да, ну, потому что ты начинаешь сатанеть просто.
Ты как бы вообще сатанить. Какое тебе дело, кто куда ходит, какие гости? Я, может быть, завтра не выдержу и тоже поеду в гости. Ну, просто как
мы
бы...
Мы не будем тебя осуждать.
Да, но... и я сама себя, скорее всего, не буду осуждать.
Но обнимать себя не буду.
Я буду знать.
Вернемся к завтракам. Вы освоили какие-то новые рецепты? Знаете, что я сегодня прочитала очень классный пост Екатерины Шульман, в ее телеграме, прям очень классный, про самоизоляцию, где она пишет, типа, ребят, ну, не обманывайте себя, на самом деле никто не стал работать почти, например, там, качественнее, быстрее, и там ни у кого не стало свободного времени, особенно у людей с детьми. Она еще сказала, что мы заметили, насколько городская инфраструктура за нас выполняет многие функции, ну, то есть, например, даже еда. Я не то чтобы много ем вне дома, ну, мне так казалось. А сейчас я понимаю, что, блин, типа, надо как бы 3 раза в день для себя что-то приготовить, и это занимает время, как бы, ну, реально время, которое я как-то, видимо, недостаточно замечала. Ну, то есть я думала, да нет, я готовлю себе и все такое, я как бы не ем по ресторанам, конечно. Ну, то есть это прям какой-то новый взгляд на...
А еще когда живешь вдвоем, вы же должны теперь учитывать, понимаешь?
Да. Пищевые привычки друг друга или там, типа, сменять друг друга.
И во
далее.
Сколько есть, и что именно есть, и есть ли у тебя продукты для того, чтобы приготовить то самое блюдо.
Не, я знала про себя, что я не выживу долго. Потому что я реально много ем вне дома, я не то чтобы очень люблю готовить. Если я куда-то иду, я радуюсь возможности поесть, и если у меня есть, я радуюсь возможности поесть не дома, потому что я реально люблю все это, и я какой-то не прям фанатеющий по бытовому человеку, это можно заметить, оказавшись у меня дома, потому что там не идеальная чистота и
все
прочее. Да
ладно, нормально всё дома, что ты прям...
Не знаю, мне кажется, что есть более как бы приспособленные к этой повседневной жизни люди, чем я. Вот, но я вот, ну да, я покупаю просто сейчас много продуктов, и на самом деле денег уходит столько же,
да.
сколько на еду вне дома. Абсолютно. То есть, ну, я слежу там в приложении, как бы сколько на рестораны и супермаркеты, и обычно у меня реально месяц уходит одинаковое количество денег на супермаркеты и на еду вне дома. Which is fair. Но сейчас я хожу в супермаркет и как бы сразу закупаюсь там на несколько дней вперед. Поэтому...
На несколько дней вперед в кавычках. На самом деле ты просто жираешь. Я сейчас имею в виду себя, как бы. Я просто жираю это заедно. Знаешь, вот это типа, ну я куплю себе снеков на неделю.
Да, да.
Ребят, это иллюзия. Просто не делайте.
Мы купили так, как бы мы сходили в Ашан, накупили там, и в итоге эта еда, она просто нас не привлекает, она просто невкусная. Ну, типа оливки, там, какие-то консервы. Первые. Ну, как бы, а кто их будет есть? Их
Вы
просто
попытались поставили поиграть
на полочку.
Во взрослых, типа, и как бы не прокатило.
Мы попытались, да, поиграть в апокалипсис, в закупки, контрольная закупка, и эта еда просто, я понимаю, что она там будет стоять теперь еще несколько лет, скорее всего, потому что она никогда не будет востребована.
Это на реальный апокалипсис просто, когда реально нельзя будет выйти из дома.
Да, знаешь, там какие-то льняные хлебцы, здоровое питание. Вот ты их не будешь есть никогда, реально. Ну, как бы...
Mm-mm. Да, ну почему? Мне кажется, они с паштетом хорошо из вкус вилла.
Из вкус вилла все очень вкусно.
Это правда. Но я, короче, готовлю теперь чаще. Мне кажется, я начала есть нормально 3 раза в день. So far, значит, я не то чтобы научилась готовить панкейки, я в целом умела их готовить, но я уже 2 раза приготовила панкейки, и я даже раскошелилась на кленовый сироп из Азбуки Вкуса. Да, это довольно вкусно. И панкейки, кстати, это супер просто. Мне кажется, это проще блинов и оладьев. Это вообще изи катка. Также я один раз приготовила, значит, сырники на завтрак или творожники, не знаю, с какой вы области, поэтому...
Рецепты, вы, как говорите, в описании, сырники? Рецепты,
да,
в описании.
Да, я все поставлю ссылочки. А вы, как говорите, сырники или творожники?
Сырники.
Да? А кто говорит творожники? Ну, есть такое слово, мне кажется, у меня дома и так и так говорили.
А, первый раз слышу.
Ну, творожник, да? Блин, не знаю. Вот, в общем, их я приготовила один раз, тоже было супер вкусно. А еще я приготовила чечевичный суп.
Ты потрясающая, Лиз.
Но это все было мега просто, но при этом я очень нервничала. Как бы
это
я почти расплакалась из-за супа.
Потому
это
крем-суп чечевица.
Да. Ну, типа, ты, короче, но важно, что это не зеленая чечевица, а такая персидская, как называется, такая оранжевая. Потому что она сама по себе разваривается в кашу в целом. То есть там вообще ничего не надо делать почти. Вот. Очень изи рецепт.
Я вот не очень люблю готовить, а Федя очень любит, он очень круто готовит, поэтому это огромный плюс, потому что я начинаю хорошо питаться, да, и теперь я как-то даже меньше думаю в плане того, что приготовить, потому что, ну, Федя все как-то рационально.
А что он готовит, например?
Он готовит очень вкусные супы, ну, он готовит очень вкусно все, но...
Повезло, Сань.
Да, но мы оба вегетарианцы, и мы любим, в принципе, такую простую пищу, то есть там отварить картошки, сделать там салат.
Same, да, у нас то же самое.
И сейчас как-то, ну, в этом плане это, конечно... чувство безопасности какой-то прививает.
Да, не, еда, да, ну то есть типа немножко лень ее готовить, но с другой стороны, когда ты садишься ее есть, у тебя какой-то есть, ну конечно, это терапевтичная практика.
Ну и сама очень... готовка тоже,
да,
ты стоишь что-то руками, делаешь
очень мелкое. И специи побольше,
еще
главное.
Музыку включаешь.
Да, все получается, особенно когда вкусно, ты думаешь,
богиня
вообще, ну это невозможно, конечно. Я восхищаться люблю своей едой, ну и чужой тоже. Я прям буду сидеть.
Всем люблю восхищаться своей едой.
Хвалить буду ее еще полчаса буду думать, потом на следующий день еще вспомню.
Ну что, вкусно? Да, вкусно, правильно, да, очень вкусно. Вкусно я сделала, да, я молодец.
А я что готовила? Я готовила, я подсела на добавление шпината во все.
Я тоже.
Замороженного? Да, замороженного. Ну, можно и свежий, на самом деле разница небольшая, просто со свежим я боюсь, что его надо будет прям моментально использовать, а замороженный лежит в морозилке, и типа, есть настроение шпинатное, ты добавляешь,
а
нет?
А во что ты добавляешь,
у тебя
например?
Сегодня есть шпинатное настроение?
Сегодня нет, сегодня не добавляла, это вот где-то последнюю неделю происходило, я добавляю яйцо со шпинатом я делаю. Я делаю пасту со шпинатом, что мне тоже не особо удается, но через раз. Ну да, собственно, и все. Это два моих коронных блюда.
Великолепно.
Я люблю взять шпинат, авокадо, вкусный этот зерновой хлеб, оливковое масло, все это тын-тын-тын и с солью, понимаете?
А, блин.
Вообще авокадо топ.
Я давно не ела авокадо.
Я представляю людей, которые включили этот подкаст, чтобы как бы подкаст литературного журнала, чтобы послушать о книгах.
И уже не заметили, как оказались на кухне.
Да, мы уже 40 минут обсуждаем нам изоляции и так далее. Слушайте, но, значит, следующий вопрос. Что вы читаете? Давайте как бы больше, да, ближе к теме.
Вот так можно резко менять
да.
темы, да? Я читаю две
я
книги сейчас. Я вообще почти... Я очень мало читаю по сравнению с тем, как я читала до самоизоляции, потому что я читала в основном метро. И я так занимала как бы время своё в дороге, я только вроде научилась это делать, как я перестала ездить, потому что, ну, телефон — это как бы большая такая штука, которая тебя завлекает, и там отвечание на сообщения, всё такое, но я вроде научилась читать метро, и, значит, у меня получается где-то 40 минут в среднем чтения, но нет, теперь я никуда не хожу и читаю меньше, вот, потому что мне сложно найти в своем дне время для чтения, но я читаю, я пытаюсь читать две книги параллельно, одну, это комикс «Веселый дом», ты читала,
о,
Лиза точно
я
читала.
Очень его люблю, да.
Да, я и начала, рекомендую. Он у меня давно-давно стоял, и мне как-то захотелось чего-то...
Это на английском?
Нет, на русском, это издательство «Бум книга». Мне захотелось чего-то вот необычного, я поняла, что что-то... Я открывала один роман, другой роман, как, знаете, все сейчас такие, типа, ну что, читаем Улисса, ну что, читаем Пруста, и я такая, о, нет, только не это. Ну, как бы, наоборот, что-то такое мутное еще больше растягивает да. время.
Я если Пруста как бы... читать, можно вообще откинуться,
да,
мне кажется.
Я имела в виду муторное, а не мутное.
Это и мутное, ну, в смысле, типа...
Ну да, ну то есть такое растянуто во времени, и тебе кажется, что часы реально идут...
Волшебную гору еще.
Да, очень медленно. Волшебную гору
я
прочитала все время, и мне было очень увлекательно, кстати, вообще.
Слушай, ну она как бы увлекательная, но это довольно, ну, это
ну, это большой
криповый,
роман,
мне кажется,
да.
если ты сидишь дома да. и еще читаешь это можно, ну, немножко да, да, да. поехать.
Да, ну вот, и я стала читать «Веселый дом» Элисон Бекдал, и вторую книжку я читаю как бы для мозга и для ридинг-группы, так как я участвую в такой дружеской ридинг-группе, мы ее переносим в Zoom. Я читаю «Full Surrogacy Now», Софи Льюис. Такой
как это называется? Full?
Full Surrogacy Now. Как я ее на русский перевожу, когда мне нужно, я говорю «полная суррогатность сейчас».
Ну, нормальный перевод.
Это быстрочный перевод, но звучит смешно. Да, это книжка про суррогатное материнство такой исследовательницы академической, но написано очень бодро и несложно.
Это социология или это философия, или это куда?
Ну, это, я думаю, то и другое, как бы вся современная философия, она же очень такая, она и в социологии,
ну,
и
да.
гендерные исследования, и тут же как бы онтология, и тут же какая-то история, и отсылки к литературным у нее есть произведениям. То есть это такая вот именно, как сказать, интеллектуальный такой нон-фикшн,
mm-hmm.
и ее вот я сейчас слушала по дороге сюда подкаст, новый эпизод «Кроме шуток», ну, Kidding Press, и там они тоже ее упоминают.
Да?
Да.
Блин, я только начала слушать, не послушала.
Ну, там ближе к середине, я тоже еще не весь, но, в общем, да, это довольно известная книга, она в прошлом году вышла, и она для феминисток очень важная, потому что под заголовок там что-то вроде «Abolish the family», оставить семью, то есть как бы, ну, суррогатное материнство как такой феминистский концепт, который может помочь наконец-то женщинам освободиться от патриархальных, моногамных отношений. Вот, ну, то есть, да, это какая-то должна быть мощная теория там. Но я пока тоже
только начала,
да, и мы так договорились, что мы читаем как бы каждую главу ту, которую захочет, и потом обменимся впечатлениями.
Прикольно.
Вот. Но, ну да, у меня есть книжка, могу скинуть.
Саня?
Я тоже в последнее время стала очень мало читать. У меня такое распыленное внимание. Я какие-то книжки не дочитала, которые начала еще до карантина. По работе к списку своему я еще не приступила, но зато в Питере я зашла в подписные издания как раз и накупила там книжек. И в том числе «Живые картины» Полины Борсковой, потому что я хотела перечитать, у меня не было ее в бумаге. И супер такую медитативную книжку «Переписка поэтессы Ольги Седоковой» с философом Бибихиным, я забыла, как его зовут, и «Слово слову отвечает», по-моему, так называется, и я начала читать эту книгу, и там контекст такой разворачивается, что мир уже давно в апокалипсисе, и как бы спасение — это, ну, не совсем та перспектива, куда нужно смотреть, то есть mm-hmm. спасение, как бы, по сути, уже в том, чтобы признать, что мир закончился, то есть все mm-hmm. уже
это
произошло.
Это типа конец истории такая, как бы...
Да, постистория, да, вот в такой концепции, но там очень такая медитативная, дружеская переписка и...
О том, как мы уже в постапокалипсисе живем. Обычный дружеский чат,
да,
так сказать.
Ну, там очень множество контекстов, они наслаиваются друг на друга, и, конечно, это книга для очень медленного чтения. Вот.
Ну, там заумно, сложный текст.
Там сложно, но в то же время это терапевтично. То есть ты понимаешь, что люди описывают то, что происходит сейчас, уже за много лет до этого, собственно, до этой mm-hmm. пандемии. Вот, и как-то ты в это погружаешься,
в общем,
успокаиваешься.
Мир давно закончился, как бы можем вообще не переживать. Мы просто какие-то остатки.
Да, если почитать философию, то там давно мир закончился, реально.
Он у них просто заканчивается постоянно, это как
да,
бы...
Ну,
паниковать
да.
нет
есть
смысла,
же это
ребят.
Это мессианское мышление, ну, христианское.
Это что значит?
Ну, что все ждут там второго пришествия и конца мира, и у нас именно, ну, там, Агамбен, философ итальянский, он очень много об этом пишет. Я конкретно не помню, сейчас не перескажу, что именно, в чем его поинт, но вообще это такое расхожая мысль, что мы все живем в такой вот модели, где наступит какой-то конец, mm-hmm. и поэтому нам, например, кажется, мне кажется, это просто мне сейчас мысль пришла, что нам кажется, там, это пандемия, которая сейчас случилась, и там дефицит в магазинах такой ситуативный, там как бы сразу это такие апокалиптические, да, настроения.
Ну да, катастрофизация моментально происходит.
Да, 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 все шутки про смерть и так далее, как бы это именно потому, что мы реально как бы в своей христианской,
да?
Да, культуре живем в таком вот как бы хронометраже, да, в таком представлении о времени,
что, мы что вот время там должно... на кончике этого,
да,
типа,
да, да, что время должно вот-вот закончиться, и что наступит как бы, ну, пришествие, и все.
Ну, это еще, знаешь, не только из христианства, а отовсюду, там, и как экология, например, которая везде, mm-hmm. она как бы тоже немножко говорит, что, ну, как бы мы все сейчас, типа, там, два поколения, и все, если ничего не изменится.
Mm-hmm.
Ну, ладно, что, о книжках, что я читаю? Я, в общем, за время изоляции дочитала роман «Лиш», который mm-hmm. издал Popcorn Books. Да, Эндрю Шон Грира, который по-английски называется «Лес». Это фамилия главного героя. Роман получил Пулитцерскую премию что-то в 2018, что ли, году. И я многого ожидала, если честно, но мне как-то не очень зашло. Может быть, я просто недостаточно иронично, что ли, его читала, потому что это роман о пожилом белом гее, писателе, который пускается в путешествие, чтобы не ехать на свадьбу, чтобы не быть в одном городе, пока там происходит свадьба его бывшего. И вот он, значит, пускается в это путешествие, и ему там где-то посередине исполняется 50, и он начинает понимать, что последний роман, который он написал и который не приняло издательство, он действительно скучный, потому что это роман о белом гомосексуальном мужчине, который бродит по Сан-Франциско и вспоминает свое прошлое. То есть это такой как бы... Как будто он сам начинает понимать, что... Как бы он там даже сам говорит, что типа, о боже, неужели я плохой гей? И вот это, конечно, самый интересный момент романа, потому что это забавное, ну, то есть он такой, о боже, я что, плохо был геем все это время? Но я читаю, ожидала как-то больше просто рефлексии.
Это автофикшн?
Нет, не думаю. Ну, в смысле, это не написано как автофикшн.
Mm.
Портрет главного героя и Эндрю mm-hmm. Шон Грира очень похожи, поэтому, возможно, он, конечно, пишет немножко про, может быть, про свое будущее, потому что, мне кажется, он моложе, mm-hmm. и, ну, типа, ему не 50, mm-hmm. ему там в духе 40,
кстати, это
43.
Интересно, автофикшн про будущее, я тоже
да.
думала
ну, то есть
об этом.
Это интересный роман, потому что я в целом читаю с интересом любую ЛГБТ-литературу, mm-hmm. но я что-то как-то мне не хватило в этом глубины. Как будто это такой роман, который... немножко, знаете, как маленькая жизнь, как бы роман, который не говорит тебе, я знаю, что мы с тобой существуем в одном и том же пространстве, как бы мире. То есть это не Салли Руни, которая mm-hmm. как бы тебе говорит, что да, есть электронная почта, есть mm-hmm. там мессенджер и так далее. Он как будто в некотором таком художественном вакууме, который как бы похож на наш мир, но он немножко другой. И меня подсознательно, видимо, подбешивают эти книги, особенно если они написаны недавно. Типа, если читаю такое там в 90-х написанное, я такая, ну, как бы ладно, ну, понятно, почему там так. А сейчас я что-то, видимо, решила пойти по гей-литературе. Я решила прочитать Каннингема. Я ничего у него не читала. «Дом на краю света».
Я
вот.
Тоже не читала.
Я тоже не
да,
читала.
Да, это, в общем, такой роман про семью на троих, двух парней геев и женщину. Вот, но я прочитала где-то, типа, две трети, и мне нравится. Ну, то есть мне нравится больше, чем «Лиш». Хотя, конечно, есть сомнительные моменты, но читается очень легко. Я потом еще думаю посмотреть интервью mm-hmm. Карен Шейняна, который mm-hmm. вот делает straight talk with gay people.
Mm-hmm.
То, что там есть интервью с Каннингемом. Но я думаю, что я, если честно, не супер меньше стала читать. Ну, то есть не прям кардинально меньше. Но поменьше, да. Я стала смотреть фильмы по вечерам. Вчера посмотрела «Боль и слава» Альмодовара.
Прекрасно, я только что о нем вспоминала, как раз пока ты рассказывала свою историю про белого гея, который бродит по Сан-Франциско.
Это новый его фильм?
Да, последний.
Хороший?
Мне понравилось.
Я смотрела до этого только еще одно у него кино, и это, наверное, более такое... Ну, конечно, стареющего человека. Лиричное кино, как бы стареющего человека о том, как он стареет.
Типа Сарантино.
Ну, mm-hmm. Сарантино, он такой еще глянцевый, противный,
да.
конечно.
Это типа Альмодовар в таком творческий mm-hmm. кризис, меланхолия,
да,
лирика, ностальгия,
да.
вот такие.
Типа всех своих геев вспомнил, mm-hmm. бывших и так далее. Ну, вот такой вайб.
Мы не случайно заговорили о квир-литературе, и в апреле мы откроем open call нашего третьего номера.
Да, ждите тему, так сказать. накапливайте знания о ЛГБТКЮА,
да.
ЛГБТКИА+. Вот.
То, что уже известно всем, должно быть. Это то, что мы делаем этот номер вместе с ОЗИН, журналом «Открытые». Вот, поэтому, да.
Поэтому, естественно, у него будет такая... Да.
Да, это первый российский журнал про квир-культуру.
Да.
Так что да, у него определенно будет уклон туда.
Я вообще иногда себя корю за то, что типа я мало такой литературы читаю, потому что мне кажется, что я должна по долгу службы.
Ты не должна.
Я показала девушке фильм «Кэрол». Как бы классику просто.
Кэрол, это классика.
Блин, в смысле?
Я смотрела на свой день рождения, когда я была на четвертом курсе журфака, и мы пошли в киношку в какую-то просто спонтанно, и, блин, я получила огромное удовольствие, конечно.
А ты читала книгу? Вот там же книга довольно хорошая, Патриции Хайсмит, которая, ну, такой в целом, ну, как бы она известная довольно. Правда, есть очень смешной профайл про нее на «Нью-Йоркере», что она была мега противной женщиной, просто как бы, ну, сучкой просто абсолютной. Вот,
так, но это же
книги
круто. Писала
неплохие. Не, но она была прям противной. Ну, то есть, знаешь, старость, она была человеком, которого называют как бы старой коргой. Вот, ну, такой вайб. Не то чтобы она была такая сучка, а как бы, ну, просто, ну, мразь. Вот. Может быть, это про кого-то другого, я сейчас просто обманула всех, но, по-моему, про нее.
А, кстати, про чтение мы выложили номер.
Да.
Его тоже можно читать абсолютно бесплатно.
Кринжевать на карантине, так сказать.
Да, если вам мало кринжа
происходящего. От этого подкаста. Он лежит на нашем сайте незнание...
notknowing.ru.
Да,
слэш
именно, 2. Я не знаю название нашего сайта. Да, notknowing.ru/2, просто циферка. Вот, там можно скачать PDF, прочитать, и мы рады всяким отзывам в соцсетях.
Тегайте
нас, да. Реально, любые мы очень рады и собираем их. Давайте еще все-таки поговорим, как мы вообще пишем на карантине. Ну вот Саня немножко уже сказала.
Я пока никак не пишу.
Потому что у нас же заканчиваются наши курсы современной литературной практики, и там, ну, есть определенные зачетные задания, например, надо написать рассказ. Вот. У меня, если честно, готова только фабула.
Аналогично.
И я не могу сесть писать, у меня как будто... Возможно, это, если честно, я себе надумываю, знаете, когда ты просто себе говоришь, типа, ой, я не могу вот здесь это делать, типа, ой, я не могу читать в метро, там неудобно, ой, я не могу, ну, как бы есть, как ты себе сам придумываешь, тебе на самом деле немножко то ли лень, то ли непривычно, и тебе надо как бы перестроить немножко мозг, что вот все, теперь вот здесь твое место на диване, и теперь ты тут как бы учишься
твое
писать.
Твое место на диване.
Да, я просто вместе с собакой.
С Дусит.
Доктор Дуся, не лечит на диване. Короче, да, но я не могу себя заставить, в общем, это сделать. Я все еще просто не открывала файлы, каждый день себе говорю, что сегодня обязательно. Вот сейчас я позавтракаю, и я вот сейчас на полтора часа сяду, все. И как бы, естественно, эти полтора часа оттягиваются, значит, такая, ну, завтра это будет.
Я надеюсь, когда этот подкаст выйдет, я напишу хотя бы начало своего рассказа. А то как-то уже... Ну, я медленно пишу.
Алин, я знаю по Инстаграму, что у тебя все в порядке с творчеством, так что давай-ка, расскажи нам свои секретики.
Нет, это неправда. Ну, то есть я думаю, что проблема с творчеством, она тоже связана со всей этой ситуацией, фоновым шумом, да, каким-то информационным и вот этим состоянием, как бы, emergency и необычного такого, того, что все переживают, и ты как бы не можешь сконцентрироваться, и вот как Мошфик говорила, как ты рассказала про интервью, когда она говорит, что я пишу утром, потому что утром все как в тумане, и как будто бы меня никто не видит, и меня никто не потревожит. И вот такого как будто сейчас нет, потому что я вот эту неделю, там, неделю назад, и я в понедельник, когда еще не отменили пары, я преподаю в университете, и я, ну, поставила себе будильник на утро, как обычно, мне надо было к 10:30 ехать, и я поставила себе будильник, и я ждала как бы, ну, какого-то имейла или объявления того, что вышка перешла на карантин. И я так просыпалась 3 раза, потому что я ждала, ну, как бы, я специально ставила будильник на разное время, чтобы дождаться, наконец, и я не дождалась. И я понимаю, что такой от зависимости, как бы, от новостей я не достигала никогда в своей жизни. То есть моя жизнь, буквально то, что я буду делать, зависела от этого. И я в итоге просто приняла решение, как бы, не поехать, потому что это был, ну, у меня была такая возможность, в общем. Там в этот день были другие преподаватели. Но я реально, как бы, понимал, что это не аномально для меня. То есть я обычно могу сама решить, ехать мне куда-то или нет, да, в том числе на работу, да, а тут как бы я сижу, чего-то жду, и мне кажется, что в такой вот, действительно, в таком потоке информации у тебя как будто бы нет этого времени на себя и на свое писательство, которое очень там одинокое занятие, несмотря на то, что ты закрыта, но у меня, например, куча Zoom встреч, куча каких-то зум-звонков, зум-мероприятий уже начались, и я уже стараюсь отказываться от части от них, ну, как бы, не то, что отказываться, но я уже стараюсь их дозировать, потому что я устаю, опять же, наши пары Шанинки принесли зум, в зуме долго тоже сидеть тяжело, там такое же присутствие, как в жизни.
Просто встань, сидишь на жопе, это
да,
тяжело.
Да, ты сидишь на жопе, ты встаешь, потом у тебя отваливается жопа, и ты не знаешь, что делать, тебе нужно поделать йогу или что-то еще. В общем, когда писать, непонятно. Но я пишу сейчас довольно такую, как сказать, фаунд-арт пьесу, поэтому, которая почти...
Ну, а ты себя заставляешь, как это происходит? Ну, то есть, или у тебя импульс? Потому что мне кажется, что у меня просто этого импульса нет, мне надо прям себя усадить и сделать, я не могу иначе.
Ну, мне в целом писательство помогает бороться с какой-то тревожностью вообще on a daily basis, как бы до всего этого я могла сесть, это как медитация, там, медитация ты там 10 минут или 15 проводишь, а за писательством там хотя бы полчаса мне уже полегче или там час, потому что иначе я буду ходить и думать... ну, как бы все плохо, а еще я никогда не состоюсь как писатель, потому что я ничего не пишу, и моя продуктивность ушла в минус, и... Но я не пишу рассказ итоговый, потому что рассказ, мне кажется, и вот вообще, когда ты производишь текст, да, там, или там какой-то заказанный тебе там на фрилансе журналистский текст, тебе как бы нужен вот этот ресурс все-таки больше на производство, именно на написание, как слова поставить, как что. Опять же, вот, например, я пишу пьесу, и эта форма пришла ко мне недавно, именно вот, мне кажется, на фоне всего этого, потому что я вот, ну, больше сейчас не способна, как будто была всю эту неделю, я потихоньку писала свою пьесу, искала для нее какие-то фрагменты, из которых она состоит, и докручивала как бы идею, и это мне давало такое успокоение, типа, ну, я что-то делаю, по крайней мере, я что-то делаю, и я вот на этом, как бы, на этой мантре, типа, я говнякую, по строчке в день.
Для тебя это антистресс, получается, ну, то есть ты так стресс снимаешь.
Ну, может быть, да, но как бы я понимаю, что это не универсально для всех.
Ну да, да, я знаю, я думаю, что если бы я что-то написала, у меня бы это тоже стресс сняло, но, видимо, у меня не хватает, короче, сил себя усадить, потому что, вот если ты когда думаешь, окей, мне надо сделать какие-то дела, писательство стоит в самом низу, потому что мне кажется, что у меня должна как бы открыться 15-я чакра писательская, и вот тогда я сяду. Но помогать там составить какой-то список дел, хотя бы что-то сделать, потому что, видимо, из-за этого сидения дома... нет ощущения завершенности каких-то тасков. То есть ты, когда хотя бы куда-то выезжаешь и приезжаешь обратно, есть вот этот момент, что, типа, ты сделал, как бы ты вот вышел и вернулся, у тебя какая-то завершенность есть в этом процессе. А дома, ну, я не понимаю, как бы, я думаю, уже там таймер... То есть чтобы я хоть как-то могла зафиксировать в своей голове, что вот у меня было что-то сделано. Потому что там даже работа, например, ну, она иногда состоит из какой-то очень длительной, ну, как бы там долгий проект, например. Ты не можешь себе сказать, что, типа... я сделала, потому что это надо делать еще 100-500 лет, и, ну, просто ты в постоянном ощущении, что ничего не происходит, при этом еще все тебе говорят, что вот, как бы, куча свободного времени, и вообще, вот, можно было бы убраться в квартире, а можно было бы сделать это, и вот, смотри, типа, такая возможность, а, ну, нифига, в общем, хочется поныть, что я ничего не делаю, потому что у меня нет силы воли.
Для меня писательство — это, с одной стороны, антистресс, потому что, действительно, когда ты пишешь там несколько абзацев, то какое-то напряжение спадает, ощущение какое-то, ну, все, ты уже в процессе. С другой стороны, для меня написание текста — это такой сильный нерв. То есть я, когда начинаю писать текст, я осознаю, что я начинаю с этим жить, я внутри этого текста, я вся полностью с этими персонажами, а так как я чаще всего использую свой, как бы, личный опыт, то я погружаюсь, да, в прошлое, у меня начинаются такие флешбеки, и у меня тексты, они чаще всего такие, ну, я бы сказала, тревожно-депрессивные, и это провоцирует тревогу еще сильнее, то есть это в две стороны работает, поэтому я всегда даю себе отчет, что, возможно, я поэтому оттягиваю начало, потому что я знаю, что когда я напишу первый абзац, это необратимый процесс, все, я не оставлю этот текст, я выжму себя до последней капли, и у меня, мне кажется, есть какие-то самодеструктивные паттерны, ну, то есть все равно какие-то как подводное течение, и я не совсем понимаю, когда у меня кончается ресурс, и я выжигаю себя. Я просто помню, как я выжигала себя с повестью, я реально была на нуле, и, видимо, есть подсознательный страх, что я снова повторю этот опыт, да.
Что ты не сможешь как бы дозированно,
и
да.
И я не знаю, могу ли, возможно ли это, не выжигать себя до конца, когда ты стараешься, как бы когда ты уже в процессе. Сейчас мне очень помогает такой, ну, так называемый этап ресерча, я его называю, то есть я на стадии обсуждения своего текста с братом и с мамой, с повестью у меня была такая же схема, то есть я начинаю просто рассказывать, что вот, он прикольно, там пошел туда, и он почувствовал, и там и то, и сё, а, типа, ребята просто дают фидбэк и задают мне какие-то наводящие вопросы, тем более, что не думаю, что это будет спойлером, мой рассказ основан на моем опыте, значит, как я ездила в экспедицию год назад в фольклор, и то, что там со мной происходило, вот, поэтому, как бы, да.
Ну, вообще, обсуждать тексты довольно хорошая практика, потому что занятие одинокое, но обсуждать хоть как-то и давать кому-то почитать, это, ну, вот опять же, у нас был воркшоп, типа, он супер мне помогал, потому что у тебя есть ощущение, что ты как не в стол пишешь, то что мне тяжело, ну, то есть я не понимаю, ну, как бы я не могу. При этом у меня, я часто веду, короче, заметки, куда я записываю, заношу какие-то просто фразы, ну, то есть там могут быть какие-то обрывки, из которых потом может много что создастся. И у меня уже такая огромная просто заметка с как бы разными вещами. Например, я решила, что у меня должна быть пьеса, которая будет называться «Сыромятнический гидроузел».
Прекрасно.
Я думаю, что, ну, то есть что-то должно так, как вот у меня есть такие, так сказать, никто, пожалуйста, не забирайте. Увижу, я буду знать, что вы послушаете подкаст, я вас найду.
Кстати, вот. Про название. Я всегда, когда начинаю писать новый текст, я сначала придумываю название, для меня это точка отсчёта.
Такое есть.
Да, я тоже, я стараюсь придумать название, потому что мне кажется, когда текст
это без названия... Это как будто задаёт себе какую-то...
Это как будто как-то сразу какую-то непрофессиональность, как бы, вот, отсутствие названия, знаете, ну, как бы, какое-то упражнение. Там, понятно, что если дают там упражнение, напиши, я не знаю, пиши яблок, ты не станешь придумывать название, а описание яблок, хотя знающие люди будут реально, потому что надо ко всему относиться, как ты уже готовое произведение, я вот произвел, да. Я хотела вернуться к вот тому, что Саня говорила про состояние во время написания, про, ну, мы хотели изначально, да, поговорить про какой-то ментальный well-being, и я вот хотела бы к этому вернуться и как-то порасспрашивать Саню побольше про то, что она делает
как
для поддержания. Да, потому что я знаю, что вот ну, ты человек ритуалов и психотерапии, и этого всего, и ну,
мы все здесь люди психотерапии.
Мы все здесь такие, но как бы давай начнем с тебя.
Давай,
расскажи.
Самое. Давай. Ну, в общем, у меня есть такие базовые ритуалы, связанные с бытом. То есть могу сказать вот на примере того, как я писала повесть. Я пишу очень медленно, сроки были сжатые. Как бы мне нужно было от себя 2000 знаков каждый день в течение там 2-3 недель. Для меня это очень быстро. А сюжет как бы был реально такой довольно плотный. И я каждый вечер просто зажигала несколько свечей. У меня на подоконнике есть такой, назовем его алтарь, там стоит Ганеша, это индуистский бог, это Федин Ганеша, но он давно уже вписался в мой алтарь, у меня там рядом всякие камешки, кристалльники, да, какие-то памятные для меня вещи, туда я ставлю свечку-таблетку, все, как бы я медитирую на это пламя, оно меня как-то структурирует все, я как, ну, отстраняюсь, все, я себя настраиваю.
Что значит медитируешь на пламя? Ты просто
садишься
и смотришь?
Да, да.
А ты о чем ты думаешь или что надо делать?
Не, ничего ни о чем не думаю, просто, ну, как, медитация, это ты отпускаешь свои мысли, и мысли просто текут мимо.
Я просто делаю только с хедспейсом, и там я обычно тоже на дыхании, поэтому я умею только на дыхании сосредотачиваться.
Это то же самое. Ну да, ты можешь начать с дыхания, как обычно, и потом просто переключить свое внимание, фокус
на
типа. Да, то, на свечу, это, ну, как бы свеча хороший визуальный образ в этом смысле. Вот. И потом я открывала книжку, короче, я не знаю, почему мой выбор пал на Сальникова опосредованно, она не имеет ничего общего с моим текстом, и более того, как бы стиль абсолютно, то есть не то, чтобы мне сильно импонировало,
да,
абсолютно, но я не знаю, я выбрала эту книжку, она была моим талисманом, и знаете, в чем прикол? Как бы, когда вы наделяете качеством какой-то ритуал, вот, например, да, это моя счастливая футболка, я надеваю эту футболку, ну, это что-то из трансёрфинга, знаете, типа намерение, да, вот, Вот, с книжкой было то же самое, что, типа, я открываю Сальникова, я читала, причем не сначала эту книгу. Вот Букша, да, Ксения, нам рассказывала на паре о том, что она может читать книги, не в, ну, как бы главы не в том в порядке, в котором они расположены, и просто хаотично, да, и может даже не закончить книгу и не узнать, чем все кончилось. Вот, у меня с Сальниковым было так же. Я читала пару абзацев, настраивалась, просто я думала так, все, я внутри художественного текста, все, я настроилась и садилась писать, и это работало. Вот, сейчас...
А тебе сложно было не отвлекаться, когда ты прям писала? Или ты просто открываешь как бы окно в Word, выключаешь Wi-Fi и типа... Или
я
как?
Не отвлекалась, или я была захвачена. То есть у меня на какой-то стадии письма вырабатывается адреналин. А я абсолютно адреналиновый наркоман. Все, если у меня адреналин, я полностью в этом. То есть я как бы вот в это поток, да, состояние потока, когда ты уже пишешь, не прерываясь. Вот, мне нужно было поймать за хвост вот это состояние. Вот, еще из ритуалов бытовых мне очень помогает уборка. То есть у меня дома обычно очень чисто, как раз именно потому, что у меня в голове хаос. Мне нужно хотя бы визуально, чтобы все было протерто. Зимняя обувь была в ящиках. Я не знаю, я все перевешиваю, все должно быть, как бы, все должно быть правильно. Вот. И после уборки у меня как бы наступает такое ощущение, что все, типа, все упорядочено. Я могу сосредоточиться на том, что у меня в голове.
Ну, кстати, это, мне кажется, очень правильный такой подход. Ну, один из, я не знаю, которые очень часто называют. Мне кажется, мне это ассоциируется с какими-то дизайнерами и художниками, которые при этом любят точность.
Ну, это даже про, типа, рабочее место, что должно как-то убрано.
Меня этому научили именно вот мои знакомые дизайнерки, которые постоянно говорили, ну, когда я ещё работала в офисе, и они приходили в наш офис и говорили, а как вы здесь вообще работаете? У вас тут на столе разбросано все. Ну, то есть, и я подумала... Я тогда впервые вообще задумалась, как бы, что...
Это как-то может влиять.
Ну, как бы, а что здесь такого? У меня есть место, куда поставить ноутбук, слава богу, оно еще не заросло там кружками, и я сижу, и на самом деле, да, я согласна, что уборка, наверное, важна, но, конечно, сам рецепт твой меня поразил. Мне кажется, это готовый рецепт, как можно просто сесть, начать. Так,
свечки.
Сначала медитируем на свечку.
Свечки я не медитирую, но мне очень помогает, когда она зажжена.
Да,
типа, если
да.
У меня на столе ничего нет, стоит, например, ноут, там какой-то блокнот, условно, и свеча, прям как-то очень от меня умиротворяет.
Еще вспомнила один ритуал, он связан с текстом, он как бы не то, что помогает мне успокоиться, но он очень мне помогает к тексту подобраться, это тоже на стадии ресерча, я составляю плейлист, то есть текст еще не написан, но знаете, как вот Балабанов часто рассказывал о том, что прежде чем снимать свой фильм, он составляет список саундтреков, он уже знает,
блин,
какие
прикольно.
Группы
я
он да, пригласит для своего фильма, и вот сейчас у меня уже готов плейлист для рассказа, это те песни, которые я слушала в экспедиции, и это те песни, которые, мне кажется, ну, я вижу в голове текст как картинки, ну, то есть как фильм, да, и мне кажется, что они могли бы там звучать, когда я вижу своих героев, вот, это тоже помогает.
Мне, кстати, тоже такое бывает. Ну, я обычно на одной песне застреваю, мне какая-то в голову приходит песня, например, если я пишу о каком-то периоде, то из этого периода определенная песня, всегда это одна, либо какая-то по настроению подходящая, либо с какими-то словами, которые мне тоже как-то хочется воплотить, там, использовать. У меня
Блин,
часто
прикольно.
Построено на этом. Это вообще как бы служит такой, типа, точкой отправной часто для меня. И я зациклюсь на этой песне, и я ее много-много раз слушаю. Мне кажется, она потом стирается с моего сознания навсегда, именно поэтому. Но да, музыка для меня тоже очень важна.
У меня бывает такое, что я слышу какую-то фразу чью-то, и я могу очень сильно на ней зациклиться. То есть она может быть вообще не, ну... какой-то простой, ну, то есть это может быть какой-то топоним, это может быть чья-то шутка, просто какое-то предложение, которое мне нравится по звучанию, и дальше из этого каким-то образом растет текст. И иногда даже это предложение потом исчезает как бы вообще из текста. Но, то есть, вот я знаю, что кто-то, как бы, у кого-то все растет из каких-то широких мазков, и дальше добавляются детали. А мне кажется, мне сначала надо определиться с какими-то супер маленькими вещами, то есть, например, там вот что-то делает какая-то героиня, или у нее что-то есть, или вот она обязательно говорит вот эту фразу, или она, ну, как бы, какие-то мелочи, которые, видимо, делают для меня более реальным сюжет, потому что, когда он широкими мазками, мне кажется, что это какой-то бред. Ну, типа, что я рассказываю какую-то вообще basic, тупую историю, и я не могу в нее проникнуть, то есть я не могу понять, что там происходит. Да. А когда это какие-то маленькие детали, у меня начинает визуально работать что-то.
Да, мне даже кажется иногда, когда я просто пересказываю кому-то, мне даже кажется, что это не я придумала, а я как будто бы, мой мозг меня обманывает, и это просто что-то, что уже есть, я просто забыла.
Да,
такое как бы креативное мышление подменило уже существующим чем-то, как бы, и такое, это твоя идея! И я на самом деле как бы пересказываю очень какие-то банальные сюжеты и какие-то...
Пересказ вообще отвратительно. Да. Я не люблю, когда меня спрашивают, о чем там, о чем твоя пьеса.
Да нереально объяснить.
Ну, типа, не знаю.
Не знаю, спрашивайте меня.
Если бы мы могли пересказать, мы бы уже издавались все.
Как Лев Толстой говорил, да? О чем Анна Каренина? Если бы я мог сказать о чем, я бы ее не написал. Или это было про «Войну и мир»? Ну, короче, вы поняли как бы суть. Мы еще кинули клич, так сказать, в нашем твиттере на 40 человек. О чем нам поговорить? Мы уже обсудили, что мы готовим, что мы читаем. Вот, у нас еще спросили. Такой нам пришел реплай. Расскажите, почему вы правда хотите продолжать, а не дропнуть это все уже? Спрашиваю не потому, что журнал не клевый, а потому, что такие игра срут с проекта часто дропаются через полгода-год. Это, так сказать, более общий вопрос на тему журнала. Почему мы продолжаем его делать?
А я не понимаю, почему мы не должны?
Ну, если честно, желания прекратить пока нет. Я думаю, если честно, очень важно просто сильно ощущать, что ты делаешь это для себя. Потому что, наверное, если бы это был какой-то проект условно просветительский или вот какого-то такого рода, мне кажется, ты немножко можешь уставать от того, что делаешь что-то для других. Как бы не то, чтобы я, типа, не альтруистка, но просто когда это перевешивает, мне кажется, тяжело для себя лично находить мотивацию. Ты чувствуешь, что у тебя какой-то ресурс постоянно забирается. А здесь мы делаем это во многом для собственного удовольствия. Там даже вот этот подкаст мы записываем. Ну, типа, мы и так могли бы собраться и поболтать полтора часа.
Угу.
Как бы вообще это не проблема просто делать это перед микрофонами и на какие-то определенные темы.
Да, я согласна. Вообще нет желания дропнуть. И я понимаю этот вопрос, потому что действительно часто такие низовые инициативы и маленькие проекты держатся какое-то время, да, потом, я не знаю, эта компания друзей распадается, все разъезжаются в разные
города. Я думаю, это единственная причина,
города,
по которой это может как бы сломаться, это именно то, что как-то у нас как бы сломаются отношения, или мы что-то не сможем дальше делать, но мне кажется, это все может трансформироваться, ну, в смысле...
Ну да, ну плюс мы изначально начинали не с того, что мы компания подруг.
Да,
ну,
да,
мы объединились, чтобы делать это, а не изначально мы такие, как бы, собирались просто так и такие, что бы нам поделать?
Ну, да,
нет,
да.
Мы изначально собирались на бизнес-встречу, а потом подружились.
Бизнес, вау, бизнес! В смысле, мы с тобой дружили?
Да, с тобой дружили, но втроем мы отдельная ячейка.
Отдельная ячейка, хорошо.
Ну да, плюс мне кажется, что мы говорили об этом вот в другом подкасте, на который мы ходили в гости.
Подкасте «Кроме шуток».
Да, нам журнал дал на самом деле то, что практически не может дать ничто другое сейчас в современном мире, когда у тебя меняется все каждый день, и твоя идентичность зависит от разных там проектов и твоих постоянно меняющихся фрилансов или мест работы, журнал дает тебе такую закрепленную идентичность, постоянную, перманентную, и ты можешь просто всем представляться. Ну, я делаю журнал, там,
да,
дарить стикер и улыбаться, вот как бы что я делаю. И да, это я согласна, что это нужно делать именно для себя, и смысл, что это нон-профит, потому что когда я начинаю думать о том, как бы нам расшириться, как бы нам завоевать всю планету.
Сразу стресс такой возникает, прям телесный.
Да,
у меня.
Я подсаживаюсь сразу на стресс. У меня такое, если честно, на этой неделе было, потому что я заметила, что упал охват постов, и я прям начала печалиться. Я прям села и прям грустила. Я не знаю, потому что я решила, что я вас и так задолбала.
В смысле, вы вместе делали? Так, дорогие слушатели, теперь вы знаете, что Арина любит на себя брать очень много ответственности.
Да,
не делите ее.
Да, я люблю брать ответственность. Ну, то есть, нет, просто так само собой получается. Плюс я веду соцсети, и как бы...
Да.
И мне кажется, журнал дает нам очень много смыслов, и в том числе выполняет какую-то, да, терапевтическую функцию для нас. То есть это делают не только в журнале, а, ну, например, я до этого не работала никогда в классной команде. У меня был на это очень сильный запрос. Ну, правда. Я думала, ну, я реально мечтала о том, чтобы вот было бы классно поработать в какой-то команде, чтобы вот в идеале не чтобы ты была, ну, как бы новенькая, а чтобы вы вместе с нуля что-то создали и куда-то двигались. Это же, ну, столько процессов, и так растешь, как бы, в контексте этого всего. Мы же делаем то, что мы никогда раньше не делали вместе, и, как бы, мне кажется, это офигенно.
А я нашла еще переписку недавно нашу с тобой, и я пишу там, типа, я буду делать свой проект, у тебя будут свои вечеринки. Я там пошла на какую-то вечеринку, идем, и меня как бы ёбнуло.
В смысле, а ты имеешь в виду, что, типа, я буду делать свой журнал, буду делать свою вечеринку?
Ну, я тебе пишу, типа, что нам надо сделать свой проект, и мы будем тоже закатывать классные вечеринки.
Вот и сделали.
Это было где-то год назад. Да, год назад. И мне кажется, часть того, что делал, я делала вот именно на этом чувстве. Я хочу так же. Я хочу лучше. И, ну да, на таком каком-то типа ресентименте или зависти какой-то. Но для меня это абсолютно естественно. Мне кажется, у меня с детства есть эта черта, что мне надо, типа, с кем-то соревноваться.
У меня почему-то по отношению к журналу такого нет. Я не знаю, почему, хотя обычно у меня тоже такое
есть. У меня
есть,
тоже
типа,
нету почему-то. Да? Мне кажется, что мы самые
крутые. Просто, мне кажется, Арин, ты чувствуешь, как бы, что это изначально, ну, больше твоя, как будто, инициатива, и мне кажется, ты иногда берешь на себя, типа, очень, как бы, стресс какой-то и ответственность, которая
может быть.
Должна больше распыляться.
Я не думала о том, что это из-за того, что это изначально моя идея, потому что, ну, я вообще люблю делиться идеями, и мне не смущает, что это, типа, как бы, мне не важно, что это я придумала, как бы, понимаешь, да, мне, типа, классно, что это в команде, наоборот, я понимаю, что я бы одна не смогла это воплотить, я бы это просто придумала и села бы. Ну, и я бы села и дальше бы испытывала вот это, типа, ой, я могу так же. Ну, как бы, на самом деле, я одна, ничего не могу. Вот, и, ну да, может быть, у меня проблемы с разделением ответственности, я буду над этим работать, что вы хотите услышать.
И мне, кстати, да, и мне кажется, круто, что мы все втроем пишем что-то, и журнал, мне кажется, очень классно способствует тоже какому-то творческому процессу, потому что он оттеняет, как бы, наш творческий процесс. Мы превращаемся в редакторов, мы становимся свидетелями чужих текстов, и, ну, лично мне кажется, что это расширяет как-то вообще восприятие.
Да. Все очень интересно. У нас же есть лот на Патреоне. Даже два лота, в рамках которых мы что-то редактируем. И мне, в принципе,
они все
это
уже
очень
заняты,
нравится.
Кстати.
Они заняты,
но
да.
Я думаю, что скоро добавим
дорогие
еще.
Дорогие слушатели, да, из-за карантина у нас больше времени, может быть, добавим парочку. Вот, но это тоже супер интересно. Как бы нам присылают классные тексты и очень... Но я надеюсь, что вообще люди, которых мы напечатали, или даже... которых мы там, как это у нас называлось, список специальный.
Рекомендованных.
Ну, как бы рекомендованных, да. В общем, лонглист такой, те, кого мы там упомянули, те, кого мы редактируем. Я надеюсь, что это дает людям какое-то чувство комьюнити, что ли. Ну, потому что мне хотелось, чтобы был как бы журнал, который дает себе ощущение принадлежности к чему-то как бы большему. Мы не то чтобы гиганты и не какая-то там супер давняя институция, но все равно это важно. Когда же там вот у нас есть писательский воркшоп, это тоже тебе дает ощущение принадлежности к какой-то группе, потому что, опять-таки, это занятие одинокое, а как бы когда ты можешь куда-то отослать что-то, с кем-то обсудить свой текст, это вообще очень классно. Короче, дропать мысли, я не знаю, почему дропать. Пока что это не супер сложно.
Есть драйв во всем этом.
Наоборот, как-то хочется всегда усложняться. Но
да,
знаю,
мне кажется, у нас столько тем есть классных. Следующий вообще, я думаю, будет бомбический номер, если честно. У меня большие надежды.
У меня тоже.
Да. И вечеринки у нас, правда, классные получаются.
Да, это правда.
Speaking of презентация 29 февраля.
Да, у нас была, о чем еще не обсудили, презентация второго номера в Центре Вознесенского. Было классно. Больше всего мне понравилось, что мы решили, что авторы... должны помимо своего текста прочитать еще какой-нибудь небольшой кринж-текст.
Было очень смешно.
Да, было просто мега смешно. И мне кажется, моя любимая часть — это когда Маша Лебедева, которая написала нам очень классную критическую статью про как раз ЛГБТ-литературу, которая принесла стихотворение какого-то тверского поэта про Марину Цветаеву. Если честно, я до сих пор просто вспоминаю его.
Это был фейерверк.
Это было вообще... Мне кажется, что стендапы такого не собирают просто никакие люди.
Это видео разлетелось по Инстаграму через несколько часов, да. И надо куда-то его и нам добавить тоже, наверное, потому что это, правда, как бы один раз и больше никогда.
Спасибо, Маша, просто реально.
При этом Маша писала мне до этого письма, что «Ой, я что-то не очень публично в выступлении,
может, тебе надо идти в стендап, если ты нас слышишь».
Да, то есть мы вообще не ожидали, но я вообще не ожидала, что это будет настолько феерично.
И чтение дневника Кристины Вазовски, это было просто, я плакала от смеха, просто потому что, ну вот, я веду дневники многие годы, я знаю, что если перечитать дневник пятилетней давности, я буду плакать, просто тоже, это ужас.
Блин, да, мне этот дневник вообще натолкнул на мысль, что я даже в дневнике не достигала такой честности.
Да, я тоже.
У неё настолько мощные вот эти формулировки, просто,
отрывистые.
Мы занялись сексом, я проснулась на следующее утро и сходила за хлебом. Ну, то есть я даже в дневнике, блин, не могу даже сама себе так написать. Не то, что прочитать это спустя какое-то время.
Кристина очень смелый человек.
Да, Кристина, приветик, как говорится. Короче, да, мне кажется, что презентация прошла overall хорошо. Мы собрали очень много народу. Кто-то даже не попал, если вы слышите.
Извините.
Нас и не попали, простите, пожалуйста. Да, это было...
Да, правда, очень жалко.
И очень жаль. Вот.
Продали две коробки, я продавала.
Да, Саня стояла за прилавочком. Да. У нас еще есть журналы, так что если вы вдруг хотите их купить, мы оставим их вам у входной двери.
Не надо обещать того, что ты не можешь сделать.
Да, я шучу, но как бы, знаете, после карантина.
Да, мы хотели сесть их продавать где-то, но само собой.
Ну, сейчас, да, не очень
реальная
идея, но просто знаете, что они есть, и они должны будут продаваться в центре Вознесенского, мы надеемся.
Когда он откроется снова.
Да, когда он сам откроется, там откроется книжная лавка небольшая, вот.
Может быть, нас перезапустит вся эта ситуация с карантином?
Нас, как журнал?
Нет, вообще нас всех.
Нас всех обнулит и перезапустит.
Обнулись.
Сейчас как все откроется заново и расцветет.
Как все откроется.
С чистого листа.
И мы со своими скопленными деньгами просто придем во все места в балансе.
С какими скопленными?
Никакими, это шутка.
Я на таксу трачу больше, чем...
А потому что дома надо сидеть.
Да, да. Ну нет, наверное, не надо.
Пешком, Марин, просто.
Это слишком позитивная нота, да, никто не поверит в искренности.
Слушай, ну я просто надеюсь, ну мне кажется, что у нас пока планы позитивные, вроде карантин никак не рушит возможность делать open call, делать журнал.
Сидите дома и пишите, так сказать.
Дома и пишите.
Привилегированные среды, это известно.
Да, это правда.
Занимаемся привилегированным делом, писательством и редактированием.
Вот. Мы с прошлого раза освоили Anchor, вроде нормально, платформу, куда мы все заливаем, поэтому этот подкаст можно найти на всех платформах и везде, где можно поставить какие-то оценки или оставить комментарий, мы очень-очень этого ждем, потому что это супер нам поможет и позволит как-то другим побыстрее найти наш подкаст. Ну и в целом мы просто любим читать отзывы.
Просто любим читать.
Просто любим читать отзывы в том числе. Вот, за... помощь с выпуском этого подкаста. Спасибо большое студии подкастов «Либо-либо». Слушайте их тоже. Например, недавно вышел подкаст «Хорошо, что вы это сказали» про сеансы психотерапии.
О, я еще не послушала.
Да, он очень классный, советую. И спасибо Эльдару Фатахову, звукорежиссеру. Ну что, прощаемся?
Всем пока.
Всем здоровья, ребят.
Да, всем здоровья, берегите себя, реально не рискуйте лишний раз.
Мойте руки перед едой.
Да, мы все это переживем, все будет классно.
Мы с вами.
Мы с вами.
Мы с вами, да, пишите нам везде. Пока.